Слава Вышний Богу, и на земле мир, в человеце благоволение, хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Тися, славословим Тя, благодарим Тя, великие ради славы Твоя. Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душе, Господи Боже, Агче Божий, Сыне Отеч, земле грех мира помилуй нас, земле грехи мира прими молитву нашу, сидя и одесную Отца помилуй нас, яко Ты си един свят, Ты си един Господь, Иисус Христос, славу Бога Отца, аминь. На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое во веки век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитеся нам. Благословен еси, Господи Боже, Отец наш, и хвально, и прославлено имя Твое во веки, аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповаком на Тя. Благословен еси, Господи.
Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Возвращение к истокам». И я рада приветствовать в наших гостях игумена Феодосия, наместника монастыря во имя святых царственных страстотерцев в урочище Ганина Яма. Батюшка, благословите.
Здравствуйте, братья и сестры. Бог благословит.
Отец Феодосий, мы встречаемся с вами в преддверии знаменательного события для святой обители. 10 лет назад на месте, которое вызывало и скорбь, и трепет даже у людей совершенно неверующих, на этом месте, где были уничтожены тела царственных страстотерцев, вознесся монастырь в их честь. Отец Феодосий, если обычно в святые обители приезжают, стремятся люди верующие уже, да, паломники, которые знают, куда едут и зачем они едут в святую обитель. Ваш монастырь, так же, как и храм на крови, это особая святыня, куда стремятся вообще все люди, весь мир, что называется. И вот этот статус, он, наверное, особенно сложен, потому что вот это особое предназначение просветить не только верующих, а людей далеких от церкви, каким-то образом открыть им путь ко спасению, заповеданный Господом и пройденный святыми царственными страстотерцами, другими святыми нашими заступниками. Очень серьезный крест для обители. Расскажите, пожалуйста, об этой жизни обители, о ее особом предназначении.
Вы просто сказали про крест, что он тяжелый, когда люди приезжают.
Особый, да.
Про это я хочу сказать, что крест бывает тяжелый, когда не хватает любви. А когда Господь дает силы, и народ тянется к святыне, и видит, что они ищут, они жаждут получать, то тяжелого ничего не бывает. Бывает радостно, что народ тянется, что он хочет узнать, что он хочет побывать. И крест бывает очень легкий, он бывает радостный. И мы, наоборот, радуемся, когда люди могут прийти на шахту и вот как бы принести свое покаяние и свое участие вот в этом. То, что люди многие думают, что Ганина яма – это большая яма, и, может быть, даже представляют, что такое яма такая. Если говорить, что гора – это что-то высокое, а яма – это что-то такое, знаете. Можно понять, что так с Россией произошло, что с момента уничтожения веры в людях, с момента, когда народ был обманут и, не отдавая себе отчет, делал то, чему учили, не разбирая, что после этого будет от этих дел, какое последствие будет, да? Когда был предан наш государь, и когда он увидел, что нет поддержки у него, и пошел на жертву для спасения России, то это вот яма, понимаете? Это наша русская яма. Но когда говорится о том, что, говорите, храм на крови и Ганина яма, что это связь, тогда уже это не яма, а Голгофа, да, получается. То есть, если в том предательстве и богоотступлении, отступлении от помазания Божьего образовалась яма, и в эту яму сбросили самых достойных людей России, самых чистых святых, то благодатью Божию вот эта яма превратилась в Голгофу. И в храме Христа Спасителя, в храме гроба Господня в Иерусалиме, Голгофа и место, где его бичевали, где его избивали, где надругались над ним, его крестный путь, где он полуживой был. был вознесен на крест для спасения мира, находится под одним куполом, под одним храмом, да, то почему-то вот такое у меня представление, что у нас в Екатеринбурге тоже бывает храм под одним куполом, когда 17 числа июля месяца в царские дни народ соединяет храм на крови с нашим монастырем. То есть храм – это не только здание, храм – это люди. Храм, то есть церковь – это вестилище Духа Святого. Вот когда человек молится в храме на крови, вмещает в себе Духа Святого, принимает причастие, да, и он одним длинным таким путем 22 километра идет поток людей, море людей, и одна часть соединяет храм на крови, другая часть уже подходит к монастырю. Вот это и есть один храм, как бы один купол соединяет. Это очень большое торжество, это показывает всем людям, это такой большой урок, что у некоторых людей, когда они теряют разум, есть такое представление, что сейчас мы вот убьем, уничтожим и не будет. А у Бога есть благодать такая, такая мудрость, Господь дает и устраивает так, что там, где происходит разрушение, на этом же месте Господь побеждает добром, силой любви и побеждает торжеством. И вот 1918 год, там на Гайной яме затопленные, заброшенные шахты, все, да, вот как образ России в того времени, что она была вот просто покинутая, да, вот самых хороших людей просто убивали, на самых ключевых позициях, на постах люди менялись с другими людьми, по всей России были устроены террористические акты, и таким образом людей запугали, людей обманули, закрутили, так что народ не успел оглянуться, что происходит. Потом еще добавили к тому, что обещали большую свободу. А человек был не готов к такой внешней свободе, потому что ему нужно было постепенно осознать, что значит свобода. Свобода от добра – это не есть свобода, потому что Россия того времени была на высоком уровне и развивалась большими темпами. И получилось, что России дали свободу от этого торжества. То есть освободили от этого блага, от царя и от всех духовных, нравственных, моральных ценностей. И до сих пор мы это как бы чувствуем, вот эту вот яму. Но, тем не менее, постепенно создается и Голгофа, которая путем крестных страданий, путем поругания, путем насильственной смерти, мы знаем, что их не сразу убили, специально сделали такую мучительную, долгую смерть. И по рассказу некоторых людей, есть такие вещи, что их везли, а они еще стонали. То есть то же самое, что крестный путь такой был. И место, куда их сбросили, это оказалось очень плодородным. Это семя мученичества, семя, которое было сброшено в царство семьи и верных слуг, оно произошло, и сейчас вот эти храмы высятся над лесом, над этими шахтами, которые свидетельствуют о том, что никто еще не победил благодать Божию. И вот получается так, что люди, которые начинают думать о смысле жизни, начинают понимать, что происходило когда-то, или хотят узнать об этом, или люди, которые читали что-то о царе, не только в советские времена, когда специально затемнялся образ царя, в всех книжках, когда писали про царя, как о человеке жестоком, кровавом,
или слабым.
Там, неумелым, слабым, да. По-всякому. То есть этим самым оправдывали вот это злодеяние большое, убийство, и не только царя, а всего семейства, и вот это оправдывалось, что он якобы был недостоин, хотя ни суда, ни следствия не производилось. Нужно было бы сознаться в этом, а не оправдываться, да? А люди, которые понимают это, они приходят и хотят побыть у шахты, побыть рядом с царем, с его семьей, получить ответ на какие-то свои вопросы, помолиться о себе и о своих ближних и понять что-то в смысле жизни нашей, настоящей. Поэтому очень много людей приезжают. И вот за 5 лет, которые я на Гайной яме несу свое послушание, я замечаю, что все больше и больше народу идет. Если первые года, вот, когда я приезжал, было там 5 тысяч, 10 тысяч человек на крестном ходу, 20, 25. В этом году 60 тысяч уже человек. Некоторые там 50, 60. Так хоть 50, хоть 60. Это ведь огромное количество в нашем городе Екатеринбурге, который был когда-то в Свердловском, носил имя убийцы, и люди все были обманы, все шли против церкви, против Бога. И это очень большая победа благодати Божией. Не победа человека над человеком, или структуру над структурой, или систему над системой. Победа не плоти и крови, а победа Духа Божия, победа благодати, добра, любви царя и любви Божией к людям. Поэтому приезжают люди не только с нашего города или с области, приезжают со всех концов России, приезжают люди со всех концов мира, всяких национальностей, разных конфессий, разные расы. Приезжают и китайцы, и японцы, и индусы, и европейцы, и американцы. Им почему-то интересен этот вопрос царской России. К сожалению, у нас не все могут понять так, как хотелось бы. Но все же, я думаю, что любой человек, который приходит к нам в монастырь, он соприкасается к той благодати, тому состоянию духовному, которое имел император, семья императора, царство Ростовцев. И я думаю, что они, кто больше, кто меньше, все-таки получают хороший импульс, благодатный импульс, который поможет им и в плане понимания ситуации, и решения личной задачи, понимания происшедшего. И также, я думаю, что такой импульс, что человек приобретает желание что-то делать к лучшему, даже в своей семье, в своем окружении. Это очень хорошо. А люди, которые приезжают с таким убеждением, что все-таки царь плохо делал и все, они получают вразумление через ум, а через чувство благодати. Они там умиляются, начинают плакать, начинают молиться, сами себя не узнают. Поэтому, как говорится, лучше один раз увидеть, чем много раз слышать. Поэтому всех слушателей я, кто меня сегодня слушает, я приглашаю в монастырь на службу и вообще вот так просто погулять, отдохнуть и постараться вникнуть в эту тишину, святую тишину и святые чувства, которые имели царство Старцевцев, император Николай, Александра Федоровна и царевна, и царевич, которые были невинны, просто ушли из жизни для нашего вразумления. Они ведь ушли для того, чтобы вразумить нас.
Отец Феодосий, очень часто повседневная суета не дает человеку остановиться, задуматься, чтобы расставить приоритеты в жизни, понять, что главное в ней, и уже тогда сердечно обратиться к Богу.
Народ чаще всего начинает понимать, когда происходит какая-то трагедия, он начинает думать. Вот без этого не остановишь его в злодеянии. И, видимо, эта трагедия, вот этот подвиг, эта жертва была принесена для наших людей, для нашей России, для наших граждан даже нынешнего времени, чтобы пробудить. Потому что очень часто человек спит или он бывает бесчувствен. Он бывает как бы окутан проблемами, суетой. Вот сейчас тоже вот поджигают леса. Хотя у нас сейчас же не очень бывает жарко, а леса горят. Значит, кто-то опять начинает вот так отводить людей от истины. И начинает отвлекать его от сути жизни. И человек вот такой вот повседневной жизни, в таких проблемах, неудачах, в волокитах с бумагами, если надо что-то оформлять, надо несколько месяцев стоять под дверью у кого-то там. И чтобы человек не думал об этом, ему еще больше таких скорбей, задач, чтобы он тушил пожары, чтобы он что делал. И в конце концов жизнь проходит, а человек не понимает сути жизни. Подождите, а для чего я работаю? Чтобы кушать. Ну и все, это человеческая жизнь. А если человек поймет, он скажет, поехали на святое место, Гайноэмы, храм на крови, или в Алапайс, или в Веркатуре, или в Лавру Троицы Сергиеву, или еще куда-то. Он скажет, ну ладно, я для себя несколько дней отодвину все суету обычную, поеду в святое место. Он побывает, он много узнает о жизни, о будущей жизни, о Боге. И он освещает свою жизнь тем самым. Если он приедет на святое место, Гайноэм, задаться вопросом, сможет почитать правильную, хорошую книжку, сможет почитать, может быть, в архиве документы, которые не являются клеветой, а конкретно документы, императора указы, Ленина указа. Он может сделать вывод. Каждый может писать то, что он думает. Но прочитать первоисточники, почитать архивные данные, и сразу все станет ясно. Сразу царь станет неслабовольным, сразу он станет хозяином, сразу он станет страстотерпцем. А ведь человек мыслит в сфере того, что он знает. И если когда-то давали ложную информацию, то сейчас есть возможность получить правильную информацию, документальную информацию. И нужно это узнавать, нужно это почувствовать, чтобы не обмануться и не стать, кроме того, что незнающим, еще осуждающим святых людей. Поэтому вот я считаю, что вот эта атмосфера нашего монастыря, где через подвиг царства Ростовцева Господь дает большую благодать, тишину, мир, такое умиротворение, она настраивает на добро, настраивает людей правильно. Она успокаивает от этой суеты, от этих вот постоянных проблем, которые человеку не дают возможность жить по-человечески, заставляет жить жизнью робота. Поэтому, кроме гостей, которых нам особенно пятница, суббота, воскресные дни, выходные дни, очень много людей приезжают, кроме них у нас еще есть традиция, когда приезжают молодожены. Приходят на шахту, чтобы получить благословение святых царств и сотерцев на начало совместной жизни для спасения своей души и для того, чтобы воспитать правильно своих детей и оставить в России очень достойных, благородных людей. Люди некоторые восставали против этого, говорят, у вас же монастырь, зачем они приходят сюда, улыбаются, ходят вот в белом, как бы не соответствуют этому месту. Я не считаю это правильным, я считаю, что это очень хорошо, что они приходят. Было бы странно, кому еще они пойдут, памятнику Ленина, чтобы научить убивать их и все остальное, или аборты делать, когда Ленин сказал, что надо пересмотреть семью, потому что если там будет воспитание религиозное, ничего не удастся. А то, что приходит к царю с Ростотерцем, царственная семья показала себя как эталон, как образец семьи, когда все до одного, отец, мать, и дочери, и сын, все увидели, что их на смерть ведут, да? Никто ведь не стал. Мама, я не пойду. То есть, какое у них было согласие, какое у них было единодушие, какое у них была крепкая дружба, любовь, что они все вместе жили, вместе дружили, вместе пошли на подвиг и вместе стали святыми. Вот если бы у нас были больше таких, не то что таких именно, но хотя бы максимально ориентировались на эти ценности семьи, то у нас не было бы ювенальной юстиции, у нас не было бы война абортов, когда человек сам против своих детей воюет и убивает их. А Ирод убивал чужих, а наши люди обмануты и убивают своих детей. Это от чего происходит? От неправильного воспитания, от неправильной информации, от того, что преподаются средства массовой информации по телевизору, в книгах, преподаются до сих пор много ложной информации, много неправильного направления. И если человек хочет быть человеком в этой жизни и стать участником Небесного Царства в той жизни, в вечной жизни, да, он должен узнавать, он обязан узнавать истину, он должен увидеть, услышать, понять. Если человек живет на земле и не интересуется, а что было с царем? А почему и как? Почему мученики возник? А что плохо в том, что человек верит в Бога? Кому он мешает, да? Если он бы задавался таким вопросом, начал выяснять, конечно, больше соблюдалась бы совесть, нам бы не надо было обманывать наш народ в том, что надо планировать семью, что надо делать аборт, что надо ювенальную юстицию отобрать детей и все много вот того, что недостойно до сих пор совершается. Поэтому я считаю, что покаяние – это не угрюмое лицо. Вот поднявшее лицо, это тоже покаяние, это очень хорошо. Но покаяние – это изменение мысли. Само слово «покаяние», оно в корне имеет изменение мысли, изменение направления мышления. И если человек не изменит направление мышления, если он не поймет сути того, что происходит внутри себя, что, как говорит апостол Павел, что того, что хочу доброго, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Это что такое? Это насилие. Насилие врага рода человеческого, дьявола над человеком. И человек по своей слабости приступает к заповеди Божьей и отпадает от блаженства. Он теряет счастье. Потом ходят все несчастные. Вот у меня это, вот у меня это. Одни несчастные, что детей нет, другие несчастные, что по 15 человек убивают своих. А кто создает это несчастье? А еще человек, бывает, Бога осуждает. То есть, если Бог есть, почему у меня такое? А что ты делаешь? Аборт делал? Делал. Так а где же твое счастье, ты сам? Ты вот, например, сделал плохого кому-то, вот твое несчастье. Сделал хорошее, тебе счастье. А если человек будет знать, будет правильно управлять своими мыслями, а для этого надо молиться, надо читать книги хорошего содержания, правильного направления, то у него и будет счастье, у него и спокойствие. Вокруг будет так, как будет, потому что он не сможет сразу всех менять. Но если таких людей будет побольше, они уже смогут менять и окружение. И тогда будет Россия постепенно действительно подниматься. Потому что в данный момент, с одной стороны, люди постепенно приходят в чувства, постепенно приходят к Богу, но тем не менее, наравне с этим, очень много зла делается, очень много несмысленного такого делается, которое не нужно делать. И как бы перемешивается зло с добром, и чем характеризуется наше время, что настолько все смешалось, что, как святейший патриарх наш Кирилл говорит, что раздралась завеса между добром и злом, и человек не может понять, добро где зло, то есть все разрушено.
Батюшка, ведь слова «честь», «совесть» были всегда очень сильными двигателями поступков человека. Источником вот этого отношения был прежде всего страх Божий, боязнь согрешить.
Если человека спрашиваешь, как ты можешь жить без Бога, хорошо, правильно, как? Совесть соблюдать. А совесть у каждого, как ориентировать, как ты можешь знать, что ты по совести правильно живешь? У одного совесть говорит, что можно, а другого, что нельзя. Если раньше было неправильно, что вот молодые люди до венчания не вступают в сожительство, да, то сейчас по совести всем можно. Если раньше говорилось, что даже в советское время говорили, что вот это если покупаешь и продаешь, и ты ничего не делаешь, кроме этого. Сейчас это бизнес. Человек ничего не производит, просто берет в одном, продает, тут же рядом три цены добавляет, это бизнес. А раньше ему сажали, учили людей производить, делать. А сейчас учат тому, чтобы за границей все брали и меньше всего производили.
И все строится на обмане.
Да,
как
понимаете?
Раньше было купеческое слово. Лучше всякой подписанной бумаги.
А сейчас по-американски же многие люди живут, обманывают и улыбаются. Поэтому никто не виноват. Нельзя винить ни власти, ни чиновников, ни Америку, никого. Нужно посмотреть, чем мы занимаемся. Производим мы что-нибудь вот каждый день. Отдаем мы какой-то продукт. Делаем мы что-то явного, видимого что-то или нет. Если бы каждый человек ставил себе вопрос такой перед собой, он бы обязательно делал бы что-то. И вот такая совесть – это христианская мораль. Это жертвенное служение, это труд, который церковь проповедует, да? Это правильное отношение к другим, к ближним. А многие говорят, а я не верующий, почему я должен соблюдать совесть? Вы говорите, что без Бога нельзя соблюдать совесть. Почему? А я в Бога не верю. Ты атеист, да, атеист. Так ты без слова Бога и не можешь называться, потому что в слове атеист есть слово Бог, тело, во-первых. А во-вторых, если не хочешь верить в Бога, это личное, он все равно есть. Тогда ты поступай вот так с людьми, как хочешь, чтобы тебе поступали. А я уверен, больше чем уверен, что если человек начнет так жить, каждый раз, когда он захочет как-то поступить с человеком, он в первую очередь себя ставит на место того человека. Ты как для себя сделаешь? Но если человек так будет жить, то он обязательно найдет и Бога, и веру в Бога, и смысл жизни все найдет. Просто нежелание трудиться, нежелание потерпеть, нежелание пожертвовать приводит к тому, что человек как бы отвергает бытие Бога и не идет к Богу. Но это не значит, что человек не верит, что Бог есть. Уже все знают, что Бог есть. Уже доказано много раз. Поэтому в наше время, когда человек приходит в монастырь к нам, он может постоять у шахты, он может почувствовать это состояние хорошее, мирное, Господь дает благодать ради подвига царства. Он может купить себе книжку, поинтересоваться, он может пойти в архив и посмотреть документы, а как на самом деле было. И он может подражать жизни царственных святотерцев, трудясь ежедневно, читая Священное Писание ежедневно, молясь ежедневно, живя дружно в мире. И вот все, его счастье рядом, Бог рядом. А ведь если человек не хочет узнать, человек не хочет приехать посмотреть, человек не хочет поучаствовать в молитве, человек не хочет в крестном ходе поучаствовать, он что ждет, когда упадет с неба счастье или когда придет царь и все устроит? Такого не будет. Царь должен прийти в головах наших. Когда он придет, ум, когда станет царем, когда он будет равняться на первоначальный ум, на идеальный ум, который есть Бог, тогда он и будет царствовать над своими чувствами, над своими желаниями. И тогда вот такие люди, которые будут иметь царя в голове, они будут Царство Божие вокруг себя утверждать. Поэтому желательно, чтобы побольше людей прикоснулись к теме царства святотерцев, узнали бы, истинно узнали о том, что произошло, как произошло. А порядочный человек, он даже не узнав, какой был царь, что он просто может спросить, а зачем убили? Не убей, заповедь, да? Ну не веришь в Бога, но ведь ты не захочешь, чтобы тебя убили. То есть какое учение было внесено людям с момента убийства царя? Какое направление было дано человечеству, в какую пропасть? Поэтому, если мы хотим подняться, если мы хотим по-настоящему в мечтаниях говорить, что мы возрождаемся, Россия растет, и делать все то, что противоречит этому. Если мы хотим по-настоящему подниматься, то мы можем делать только через покаяние, через изменение своих мыслей, направления своей жизни. А этому может помочь очень сильно, радикально поменять свое мнение, это семья царственных сердцев. Святые царственные сердцы, император Николай, Александра Федоровна, царевна, Ольга Татьяна Мария Анастасия и царевич Алексей. И любой человек, уважающий себя, может поинтересоваться, может узнать и может сделать что-то в своей жизни, добавить еще что-то хорошее. Поэтому я приглашаю людей, всех приглашаю в монастырь. Я не к себе их приглашаю, а я приглашаю в царский дом. И всегда наши братья стараются, чтобы в нашем монастыре любой человек чувствовал себя уютно, как дома. Мы поэтому стараемся не вести себя угрюмыми и бегать от людей, потому что наша задача и наше предназначение не бегать от людей. Бегали святые отцы от суеты мира в пустыне. Нам некуда бегать. Суета мира у нас внутри. Пустыня, здесь сейчас везде пустыня, потому что среди многолюдства мало наполненного. Чаще всего у нас в душах пустыня. Поэтому наше дело – это не убегать в пустыне, а пребывать в этой пустыне и начинать обрабатывать землю, чтобы эта пустыня превратилась в цветущий сад. И наша задача – это просвещение людей, это помочь людям почувствовать себя уютно, хорошо в нашем монастыре, помочь разобраться в проблеме вот этой трагедии, которая происходит в наших душах, что самое главное, что человек сейчас делает, он не хочет каяться, он не хочет измениться, он хочет пребывать таким, как он есть, и чтобы ему служили, и чтобы ему было хорошо, чтобы ему обратили внимание, чтобы ему послужили. Но самому не хочется что-то делать. А нам нужно постараться сделать так, чтобы и обратить внимание, и сделать, чтобы человеку было хорошо и уютно, и в то же время направить его на труд.
На постоянный труд.
Над тем, чтобы ему не только в нашем монастыре было хорошо, а везде было хорошо. Потому что вот есть молитва, которую мы читали в Лавре. И сейчас, когда память Вилона Сергия, мы читаем Макарьевство, читаем молитву. Там молитва написана, что «Преподобный Сергий, мы сегодня удалены от тебя не столько местом, сколько своими грехами и беззакониями». В этом такая вот глубина есть какая-то, что Бог рядом, и Бога можно увидеть, Матерь Божия рядом, Святые рядом, и Царство Святое рядом. Мы удаляемся сами, мы уходим сами посредством грехов, страстей, посредством того, что мы нарушаем сознательно совесть. И только мы начнем идти по пути к Богу, начинать делать в каждый день что-то хорошее, каждое утро вставать и просить: «Господи, благослови меня в этот день сделать что-то подобное тем поступкам, которые делали святые Твои угодники, сделать что-то хорошее, чтобы прославлялось Твое имя». И вечером, когда человек приходит уже после всего дня, какой-то отчет: сделали сегодня что-то хорошее или нет? Тогда вот будет покаяние, тогда будет жизнь. Тогда, куда бы человек ни пошел, он будет везде с Богом, и он везде будет как в раю.
Спасибо, Господи, отец Феодосий. Я хотела бы напомнить, что мы с наместником монастыря во имя святых царственных страстотерцев в урочище Ганина Яма встретились накануне 10-летнего юбилея, который отмечает обитель 23 сентября. И батюшка вот таким образом всех нас зовет поклониться этому святому месту, помолиться святым царственным страстотерцам. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.
С вами была передача «Возвращение к истокам». Наместник монастыря отец Феодосий и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Нашу беседу мы продолжим в следующую пятницу в это же время. Храни вас Господь. До новых встреч.
Ой ты, матушка Русь, хватит прежней печали. Ты попочуй меня монастырскими щами. Не серчай, что к тебе брел дорожкой околиной. Заведи по душам разговор колокольный. Ах, голубушка Русь, синеокою далью, ты окликни меня и открой свою тайну. Мне неведомо было в смятении вчерашнем, как к лицу тебе, Русь, облаченье монашье. Как к лицу тебе, Русь, небосвод златоглавый и молитвенных слов живоносные травы. Ты в юдоли земной, став Господним престолом, сохраняешь любовь по заветам Христовым. Государыня Русь, в поколениях грядущих Божья милость на всех Богородицу чтущих. Пусть сулят нам враги беспощадные битвы, ни мечом, ни казной ты спасешься молитвой. Пусть сулят нам враги беспощадные битвы, ни мечом, ни казной ты спасешься молитвой. Ой ты, матушка Русь, хватит прежней печали.